Taken 11. Утро было облачным. Вместо неба вверху висела ровная серая поверхность, похожая на потолок в коридоре, только без вентиляционных дырочек. Петр Сергеевич уже ушел. На столе лежала записка для проводника и стояло два стакана с успевшим остыть чаем. Андрей оделся, вынул из кармана письмо и тут же сунул его назад. Потом он запер дверь и сел на стол. Петр Сергеевич терпеть этого не мог, а уж ног на своем диване не простил бы ни за что и никому, но сегодня его можно было не брать в расчет. Андрей никогда не упускал возможности в одиночестве провести пару часов у окна купе. Это было совсем не то же самое, что стоять возле окна в коридоре, где постоянно приходилось пропускать идущий мимо народ и вообще множеством трудноуловимых способов взаимодействовать с окружающими. Андрей не особо верил автору индийского путеводителя, писавшему о том, что безмятежному созерцанию ландшафта можно предаваться и перед дверью набитого орущими людьми тамбура. Сегодня день был не очень удачный. В нескольких метрах за окном неслась бесконечная стена деревьев. Обычно такие насаждения закрывали обзор на несколько часов, а иногда и дней, и оставалось только смотреть на полосу травы между поездом и деревьями, разглядывая предметы, выброшенные из когда-то пролетевших здесь вагонов желтой стрелы. Сначала все внизу сливалось в однородно серо-зеленое месиво, но через несколько минут глаза привыкали, и становилось достаточно короткой доли секунды, чтобы идентифицировать искусственные вкрапления в пейзаж. Возможно, дело было не в натренированности взгляда, а в воображении, и он успевал не столько разглядеть проносящиеся мимо окон, сколько домыслить и воссоздать то, что там должно находиться, пользуясь мельчайшими намеками, которые давал окружающий мир. Но насчет большинства объектов, лежащих на склонах насыпи, ошибиться было трудно. Больше всего было, конечно, пустых бутылок. Зимой они яркими зелеными пятнами выделялись на снегу, а сейчас их можно было отличить от травы только по блеску. Более легкие пивные банки сносило потоком воздуха, и они обычно не отлетали от вагонов так далеко. Изредка попадались довольно странные предметы. Например, в одном месте из небольшого болотца торчала свежевоткнувшаяся в грязь картина в огромной золотой раме. Андрею показалось, что это стандартная репродукция будущих железнодорожников Дейнеки. В другом месте, примерно через километр после картины, мелькнул развалившийся при падении никелированный самовар. А недалеко от него лежал великолепный кожаный чемодан, на котором сидела большая жирная ворона. Повсюду белели яркие пятна использованных презервативов. Впрочем, иногда презерватив можно было перепутать с небольшой костью, вроде ключицы, а костей в траве валялось почти столько же, сколько бутылок. Особенно много было черепов, потому, наверное, что они оказывались слишком тяжелыми для мелких грызунов, а звери покрупнее боялись подходить близко к грохочущей железной стене. Некоторые черепа, совсем старые, были до меловой белизны, отполированной дождями и ветром, а на тех, что посвежее, еще оставались волосы и куски плоти. Особенно Андрей рассмешил один череп с блестящей дужкой очков, в которых, как показалось, даже сохранились стекла. На кустах и деревьях было множество следов недавних похорон. Разноцветные полотенца, одеяла и наволочки — они развивались по ветру, как флаги, приветствуя новую жизнь, несущуюся вперед и мимо. Так, вспомнил Андрей, сказал, кажется, какой-то поэт, бросившийся потом головой вниз из окна вагона ресторана. Подушек тоже было много, и совсем еще новых, и уже сгнивших под частыми в это лето дождями. Их хозяева обычно лежали неподалеку в самых разных позах и стадиях разложения. Многие, правда, и на насыпи сохраняли строгий вид. Ноги полусогнуты, одна рука подвернута под голову, а другая вытянута вдоль туловища. Объяснялось это просто. Иногда проводники, по просьбе родных, особым образом перевязывали бечевкой конечности усопших, чтобы те выглядели после смерти пристойно. Кроме того, это имело какое-то отношение к религии.